«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – журнал НЛО. История интеллектуального успеха. В гостях главный редактор Ирина Прохорова. Что нового в новом литературном обозрении? Чем наполнено это слово? Нужно было, отвечает Ирина Прохорова, обновить прежде всего само понятие журнала, поскольку советская периодика была довольно искусственным конструктом. Она обслуживала идеологию, была невероятно усреднена, вся внутренняя рубрикация не соответствовала рынку, то есть потребностям читателей. Для меня было очевидно, что в России не хватает профессиональных журналов, где профессиональные люди могут решать свои проблемы, обкатывать яркие идеи. Затем, к началу 90-х, наметилась и исчерпанность в самой профессиональной среде. Требовался пересмотр всего идейного интеллектуального багажа. Новое литературное обозрение. Что получилось за первые 10 лет? Рассказывает Ирина Прохорова. Впервые в эфире 27 декабря 2001 года. Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшняя передача названа «Люди лунного света» и посвящена выставке немецкого романтика Каспара Давида Фридриха в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу ведут Соломон Волков и Александр Генис. Минут через 25. Начнем с беседы. Журнал НЛО. История интеллектуального успеха. Гость «Поверх барьеров» – филолог Ирина Прохорова. Радио «Свобода» – «Поверх барьеров». Микрофонов Праги Иван Толстой. Журнал НЛО. История интеллектуального успеха. У нас в гостях главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Новое литературное обозрение», или НЛО, как его называют, по-видимому, самый успешный интеллектуальный замысел последнего десятилетия в издательской сфере. 50 номеров филологического, литературоведческого, историко-литературного издания, полного публикаций, теорий, полемики, подробной библиографии и обзоров. Ничего подобного никогда в истории гуманитарных дисциплин в России, Советском Союзе и снова в России не появлялось. Добавьте еще великолепную библиотеку научных и художественных книг. Обо всем этом разговор с главным редактором НЛО Ириной Прохоровой. Ирина, у журналов в России бывает, как известно, круговая нумерация, а бывает сквозная. Вы выбрали сквозную. Какая-нибудь идея стоит за этим?
Вы знаете, ну, сквозная нумерация возникла отчасти в силу чисто прагматических. Поскольку журнал создавался в 92-м году, а те, кто помнит, что это все-таки был период довольно большого хаоса и распада всей инфраструктуры, издательской, распространительской и так далее. И для того, чтобы люди могли просто каким-то образом понимать, какой журнал, где, когда он вышел, да, сквозная нумерация в этом смысле довольно сильно помогала.
Насколько сильно наполнение нового в слове «новое литературное обозрение»? Ведь вы раньше сотрудничали в журнале «Литературное обозрение», которое теперь стало называться старым, да? Насколько была вот эта потребность обновления? И, собственно говоря, что нужно было обновить?
Вы знаете, ну, нужно было очень многое обновить. Нужно было обновить, прежде всего, понятие журнала. Потому что все-таки советская периодика, сколько бы сейчас ни ностальгировали по этому поводу, была довольно искусственным конструктом, даже в советские времена. И, конечно, она обслуживала идеологию, была невероятно усреднена, и вся внутренняя рубрикация, все внутреннее строение, да, оно совершенно не соответствовало, скажем, то, что мы понимаем, рынку. Рынку не в смысле там каких-то прибыли и барышей, а просто потребностям читателей. И, знаете, ко всему привыкаешь, и к плохому, да, и люди как-то стали считать, что вот то, что мы имеем, это и есть от Бога данное. То есть для меня, как профессионального человека, как филолога, было совершенно очевидно, что в России не хватает профессиональных журналов. Настоящих специализированных журналов. Не узкоцеховых, там, например, были известия а-ля и так далее, да? А вот такой действительно журнал, где профессиональные люди могут решать свои проблемы, где действительно обкатываются яркие идеи, где люди могут говорить, с одной стороны, на профессиональном языке, с другой стороны, быть интересной довольно широкой аудитории. И вот, собственно говоря, это первая была идея обновления журнала как жанра. Второе – это, естественно, понимание, что к началу 90-х годов наметилась и исчерпанность в самой профессиональной среде. В тех условиях, которые существовали, развивались только отдельные направления филологии. И вовсе это не было единственным возможным путем. То есть была и двойная попытка посмотреть, какие еще возможны пути. Да? Необходим был пересмотр традиции, пересмотр вообще всего идейного и интеллектуального багажа. Так что вот, собственно, на этих двух началах журнал и возник.
Но если перейти ко второму слову, новое, вы прояснили, литературное. Что для вас входит вот в это понятие? Что здесь заключено литературное?
Вы знаете, ну, часто в начале особенно, пока, в общем, люди не привыкли к названию, особенно к аббревиатуре НЛО, все-таки спрашивали, почему новое литературное обозрение, когда журнал «Теория истории и литературы, критики и библиографии». Но вы знаете, ну, в данном случае, сейчас я могла бы сформулировать это так. Ну, наверное, в самом названии было заложено некоторое решительное представление и о литературе, и вообще как бы о художественности. Все-таки вот в советскую эпоху были вот эти очень жесткие разделения. Вот это у нас литература, это у нас наука, это у нас там журналистика. Это такие довольно были глубокие шахты, которые тоже уже совершенно не соответствовали реальному, скажем так, литературному процессу в широком смысле слова. И, собственно, одна из задач журнала была проверить вот эту границу между художественностью и нехудожественностью. Условно говоря, что является, собственно, наукой о литературе, да? Где литература и вообще возможны ли такие жесткие разделения. И дальнейшее развитие журнала показывает, что мы постоянно вот эти границы, так сказать, подвергаем некоторому пересмотру.
Ну и, наконец, слово «обозрение». Какой-то очень расплывчатый жанр обозрения, да?
Вы знаете, но ведь журнал изначально строился как бы состоящий из трех больших отделов. Потом при нем появился четвертый. Это была теория, история, практика. И потом библиография. Собственно, так сейчас это и сохраняется, хотя мы сняли потом шмуцтитулы, посчитав, что они уже излишние. Но вот этот вот обзор, да, разных сторон интеллектуальной деятельности, он и предполагал такое серьезное обозрение. И раздел библиографии в журнале, огромный, который занимает четвертую часть, да, он тоже предполагает такой довольно широкий спектр обзора гуманитарной продукции, которая выходит в России и за рубежом.
В какой момент вы почувствовали, что вам мало журнала НЛО, и вам нужны какие-то дополнительные, так сказать, расширять свое пространство своих действий?
Вы знаете, ну, это, наверное, случается с любым маломальски здоровым организмом. Да? Он не может оставаться в едином каком-то состоянии, он должен либо развиваться, либо он зачахнет. И вот где-то к концу 94-го года вдруг как-то стало очевидно, что одного журнала мало, хотя он очень толстый. Он, кстати, толстый не по жанру, а по своей фактуре, да, там 450 страниц.
По-видимому, он как минимум в два раза толще обычных толстых литературных журналов.
Да, да, несомненно.
Объем в два раза больше.
Да, и тем не менее, 6 раз в год выход такого журнала показал, что, ну вот как бы то, что мы видим, потому что много все-таки авторов стало стекаться к нам, да, мы все-таки аккумулировали большой интеллектуальный запас, и мы сразу почувствовали, что все равно вот требуется начать издавать книги, потому что это как-то, ну вот, логика жизни это требует. Более того, отчасти здесь и возникал тоже прагматический момент, потому что такого рода журнал, конечно, не может быть самоокупаемым. Особенно в ситуации, когда была дикая гиперинфляция, когда, в общем, действительно абсолютно экономический хаос, и как бы и до сих пор-то, в общем, система распространения до сих пор не налажена в России. Поэтому, с одной стороны, это был такой интеллектуальный импульс, с другой стороны, был прагматический. Мы стали понемножку печатать книги. Прежде всего, книги, связанные с филологией, культурологией, то есть, ну, с гуманитарными исследованиями, скажем так. Но и постепенно, знаете, стоит только вступить в этот опасный поток, и он начинает тебя нести. Постепенно издательство стало развиваться чуть шире, чуть шире. И на сегодняшний момент у нас вышло около 150 книг и целый ряд серий.
Вы могли бы назвать основные направления вашего издательского интереса? Что вы издаете?
Да, значит, ну вот основная у нас серия – это научная библиотека, это гуманитарные исследования, прежде всего, так сказать, исходящие, так сказать, вот из филологии и дальше уже. То, что сейчас мы называем филологией, тоже довольно широкого значения. Вот. Дальше у нас есть несколько серий, связанных с историей, прежде всего, «Россия в мемуарах». Это вторая наша серия, очень успешная. А сейчас у нас сразу развивается несколько исторических серий, в том числе «История Росика». Это попытка создания, ну, такой действительно альтернативной истории. То есть наиболее яркие, интересные труды по истории России. Затем у нас есть несколько серий, связанных с критикой и эссеистикой. Мы сейчас очень стали активно печатать художественную литературу, как прозу, так и поэзию. И постепенно развиваются такие серии, которые выходят в так называемую культуру повседневности. Это интересные энциклопедии, там, связанные с немым кино. Это мы издали такую кулинарную коллекцию Натальи Брагиной, которая не только как бы список рецептов, но и есть некоторая такая действительно культура повседневности, как сохранялись традиции в среде интеллигенции через культуру застолья, скажем так. Масса каких-то вот таких разных серий тоже развивается. То есть получилось такое широкого профиля гуманитарное издательство. И я очень надеюсь, если все будет нормально, оно будет развиваться и дальше. Но и у нас еще один возник журнал, ко всему прочему, в 98-м году.
«Неприкосновенный запас».
Да, «Неприкосновенный запас», и он вообще немножко выходит из сферы, собственно, гуманитарной, такой узконаправленной. Это журнал «Дебаты о политике и культуре». В какой-то момент я почувствовала, что вот возникает невероятная лакуна и пустующая ниша, связанная с проблемой и новой журналистики, и вообще, скажем так, социальным дискурсом, если можно так сказать. Несмотря на бурное развитие периодики, я имею в виду прессы вот такой, и телевидения в России, это ощущают сейчас все, а в 98-м году, в общем, ощущала часть людей, что все-таки происходит какая-то явная серьезная нехватка вот, нового журналистского языка, новых подходов к проблемам, вообще самих принципов обсуждения. И опять наметилось целое спектр тем, какие-то зоны умолчания, которые как-то не обсуждаются. Вот цензуры уже нету, да, а общество как-то не склонно обсуждать довольно серьезные проблемы, я бы сказала, такие основополагающие. Я имею в виду прежде всего то, что меня интересует. Это вообще структура общества как таковая, вот, да, какие классы и сословия в России существуют. Все-таки это сплошная мифология. То раньше мы говорили там о партии, народе и прослойке интеллигенции. Сейчас говорится там средний класс, там опять крестьянство, там рабочие. То есть на самом деле, в общем, а что реально происходит? Да? Как происходит расслоение общества, например? Какое состояние российской экономики? Я имею в виду не специализированные исследования, да? А вот некоторое, я бы сказала так, просвещение общества по целому ряду вопросов, что происходит? По части политики, да? По части экономики, по части культуры. Культура не отдельные тексты, а культура как продукт. Вот как культура функционирует на рынке, например. Было ощущение, что необходимо говорить на эти темы и говорить каким-то другим языком. Скажем, язык стёба, который присутствовал в 90-е годы, он уже к концу 90-х годов изжил себя, это все ощущали. Возвращение на волне ностальгии какой-то квазисоветской кондовости, которую мы сейчас наблюдаем частично, тоже очень грустное явление. Поэтому журнал из такой тоже стал некоторым экспериментальным полем, если угодно, полигоном, вот попытки нащупывания вот путей новой журналистики. Вот он так и существует 3 года, довольно успешно, и как-то завоевывает репутацию довольно серьезную. Мы ищем, опять же, каких-то новых интересных людей, умеющих писать, умеющих думать, и тоже это интересная сфера деятельности.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Журнал НЛО. История интеллектуального успеха. Наш гость – главный редактор журнала Ирина Прохорова.
Историко-культурная программа вашего издательства – это круг ваших интересов. А вот художественная литература, которую вы издаете, это как бы ваши предпочтения и вкусы. Вы не могли бы назвать, каких авторов вы издаете, чтобы мы со слушателем могли понять, каких художественных вкусов вы придерживаетесь?
Вы знаете что? Ну, я бы сказала так. Издательство все-таки не отражает субъективные, то есть вкусовые ощущения редактора. Да? Ну, конечно, у меня есть какие-то свои пристрастия. Но я бы сказала, что издательство состоянии художественной серии, оно ведь связано с тактикой и стратегией самого журнала. Все-таки все вокруг возникло НЛО, да, вокруг него все крутится. Ведь в НЛО, в разделе «Практика», мы с самого начала попытались пересмотреть, ну, собственно, что является традицией русской литературы. И я бы сказала, современная литература, ведь мы начали одни из первых серьезных исследований вот такой андерграундной, неподцензурной литературы. Не с точки зрения противостояния истеблишному политическому, а скорее эстетическому. Да? Вот что развивалось в недрах, так сказать, самиздата, неподцензурной литературы. Мы издали прозу и поэзию Игоря Холина, мы издали Андрея Сергеева «Амнибусы», его рассказы, и мы издали Сапгира, мы издаем невероятным количеством Пригова, который, его стихи и его теперь замечательную прозу, и так далее. Да? То есть, если посмотреть спектр имен, то он вполне укладывается в логику издательства и логику журнала как такового. Но, естественно, помимо как бы уже классических фигур, коих мы полагаем действительно основоположниками, мы просто пытаемся искать какие-то новые яркие имена, которые так или иначе расширяют понятие о традиции, вообще о русской литературе. Понимаете, вот то, что я наблюдаю сейчас в большей части, да, это все-таки такое устойчивое традиция, то, что называют толстожурнальное. Никак я не умаляю достоинства толстых журналов и никак их не хочу оскорбить, но я думаю, что, наверное, слушатели понимают, что я имею в виду. Да, вот все-таки традиция вот этой усредненной советской прозы, вполне, может быть, даже честной и аккуратной, она довольно такая плодовитая и продолжает бесконечно печататься. А я бы сказала, более экспериментальная литература, опять же, понимаем широко, все равно странным образом в сознании не только широкой публики, но и большей части критиков воспринимается как нечто маргинальное. Но вот смешным образом мы можем посмотреть даже по премиям, что, скажем, такие фигуры, там, как Пелевин и Сорокин, я сейчас не обсуждаю, вот, да, кто мне больше нравится и так далее, но очевидным образом, абсолютно любимцы публики, да, они не получили ни одной премии. То есть, фактически, скажем так, критиками они все равно продолжают считаться персонами нон-грата. И это очень характерный пример. Мы же пытаемся печатать какие-то интересные, как нам кажется, произведения, которые все-таки, как мне кажется, эстетически более интересные и более новаторские, чем вот эта основная масса продукции. Ну, скажем, я считаю, что один из любимых наших авторов Александр Гольштейн, живущий в Израиле, и вот мы недавно издали его роман «Аспекты духовного брака», и, по-моему, совершенно замечательная проза. Такая интеллектуальная проза, которая в себя втягивает просто, ну, я бы сказала, всю русскую литературу в каком-то смысле. При этом это очень яркое и необычное произведение. Мы печатаем Пригова, которого все как-то привыкли считать поэтом, причем его слава идет из 70-х годов, и, так сказать, вот если говорят Пригов, говорят, а, там, милиционер, там, и так далее. На самом деле он поразительно интересный инновационный писатель. Мы издали его два романа, и вот я знаю, что он пишет третий, и вообще это очень яркое и интересное письмо.
Если вернуться к самому журналу, к НЛО, скажите, как для вас изменилось само содержание филологического исследования? Есть ли какая-то тенденция в развитии от первых номеров журнала, от тем первых номеров к темам номеров вот 50-х? Меняется ли круг авторов и направление их исследований, и, следовательно, содержание вашего журнала?
Ну, разумеется. Знаете, когда мы готовили вот 50-й номер, и у нас в 50-м номере сводная библиография всех 50 номеров, волей-неволей пришлось пересмотреть просто от первого до последнего номера массу вещей. И вот здесь-то ты сама понимаешь, наконец, как сильно изменился сам журнал. Потому что если посмотреть первый номер и, скажем, последние номера, то очевидно видна разница, да, потому что журнал все-таки всегда пытался следовать и интуитивно ощущать изменения в самой гуманитарной сфере. Если первые номера – это попытка хотя бы просто собирания камней, то есть, да, вот всех блистательных филологов, которые существовали к началу 90-х годов, просто собрать под одной обложкой, что само по себе не так просто, как сейчас кажется тогда, и вообще это всегда довольно сложный момент, и просто показать, да, что существует такая плеяда блистательных профессионалов, которые, кстати, почти никогда не получала доступ в журналы, всегда считала, что они то ли не слишком умные, то ли у них слишком темы не такие и так далее. Это была первоочередная задача, да, то есть создать фундамент вот такой профессиональный. То в последних номерах можно очевидно видеть, что там вообще все изменилось. То есть скорее уже наступает время разбрасывания камней. То есть видно, насколько поле гуманитарных исследований претерпело изменения. Кстати, 50-й номер фактически этому посвящен. Изменение самой среды, изменение изменение направления исследований, проблемы, стоящие перед современными российскими интеллектуалами, так сказать, что делать, как функционировать, какие институции создавать и так далее, и так далее. То есть просто видно, что та чистая филология, чистая, мы назовем это вот, классическая фактически филология, которая существовала в 80-х годах и считалась, так сказать, единственным возможным способом исследования литературы, конечно, ее уже в чистом виде просто не существует. Что, конечно, вот этот наплыв новой информации, интеллектуальные мысли западные, которые все-таки действительно постепенно через переводы, через поездки чтения, как на языках, так и в переводах, так сказать, просто проникло в среду, да, их сильным образом изменило. То есть, конечно, все движется в сторону междисциплинарных исследований, это уже совершенно очевидно. И я считаю, что это очень перспективное развитие, где становится возможным все-таки кардинальные пересмотры многих вещей, и прежде всего, действительно, традиции русской литературы. Вот у нас же все-таки есть до сих пор такое, да, представление о литературе вполне учебника советской школы. Там декабристы разбудили Герцена и так далее, и так далее. И надо сказать, несмотря на открытие и, так сказать, легитимацию многих имен, все-таки эта сетка, в общем, почти не изменилась. И мы сейчас понимаем, что она совершенно не годится для осмысления всего богатства и современной, и, так сказать, литературы, литературы 20 века, первой половины, и 19 века. То есть вся эта система координат, она уже совершенно неадекватна, как у нас теперь говорят в России. Вот. Ее надо каким-то образом менять. Но для этого требуется, видимо, все-таки найти новый инструментарий для таких вещей. И, собственно, журнал этим и постоянно занимается. Поиски новых ярких имен, новых исследований, новые инструментарии, новой терминологии. Вот, собственно, нынешняя задача.
Позвольте вас в таком случае пригласить на обсуждение литературной ситуации по материалам «Ста номеров НЛО».
Я очень хочу надеяться, что я доживу до сотого номера журнала.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Журнал НЛО. История интеллектуального успеха».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. «Люди лунного света». Экспозиция немецкого романтика Каспара Давида Фридриха в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Человек религиозный и возвышенный, художник оставил после себя дневник, выдающий его заметное сходство с Достоевским. Цитата. «Человек одинаково близок к Богу и к черту. Он существо высшее и низшее, благородное и порочное, символ благого и прекрасного, символ скверного и проклятого, существо самое возвышенное во всем творении, позорное пятно на сотворенном». Конец цитаты. Фридрих считал, что только природа способна вместить и выразить наше отношение к божественному началу. Он говорил, закон для художника – его чувство. Чистое ощущение не может противоречить природе, может лишь соответствовать ей. Конец цитаты. Такой подход революционизировал пейзажный жанр. После рационалистического XVIII века Фридрих вместе с другими романтиками обращался к более духовным темам готики и ренессанса, но решал их в рамках нового искусства. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, ведет Александр Генис. «Картинки с выставки». Впервые в эфире 5 января 2002 года.
эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке немецкого романтика Каспара Фридриха в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Одно из печальных последствий террористического налета на Нью-Йорк – некоторое оскудение художественной жизни города. Напуганные трагическими событиями, кураторы заграничных музеев не решаются рисковать своими шедеврами. И это значит, что до поры до времени Нью-Йорку придется жить без огромных выставок-блокбастеров, собиравших лучшие произведения целых культур. Сейчас вряд ли удастся устроить такую громадную выставку, как, скажем, «Византия», рекордное по числу посетителей шоу «Метрополитен». Последняя из таких всеобъемлющих экспозиций – выставка бразильской культуры в музее Гуггенхайма. В Нью-Йорк привезли из города Бая целый фасад барочной церкви высотой в добрые 5 этажей. Характерно, что это предприятие, совпавшее с событиями 11 сентября, вызвало бурю протестов в Бразилии. Однако нет худа без добра. В отсутствие занимающих целый музей выставок, новыми красками заиграли камерные экспозиции, показывающие всего лишь по несколько картин. Есть прелесть в поэтических антологиях, которые знакомят с поэтом ближе, интимнее, чем его полное собрание сочинений. Одна из таких выставок этой зимой украшает зал «Метрополитен». Это совсем маленькая экспозиция гения немецких романтиков Каспара Давида Фридриха. На ней представлены 3 почти одинаковых картины, выполненные на протяжении 12 лет. 3 авторские версии одного полотна, 2 мужчин, разглядывающих Луну. В компании к ним добавлены несколько картин друзей Фридриха, а также старинные лунные атласы и астрономические инструменты. Понятно, что выставка в сущности посвящена Луне, центральному символу немецкого романтизма, самым ярким представителем которого в живописи и был Фридрих. В Германии сегодня его полотна считаются национальным достоянием и редко покидают страну. За границей Фридриха знают меньше, за исключением России, где собрана богатая коллекция его полотен. Он был любимым художником молодого Николая I. Фридрих прожил не слишком долгую и типично романтическую жизнь. Он родился в 1774 году, умер в 1840. Слушал ругань и проклятия в свой адрес, знал крупный успех, но в конце концов впал в нищету и умер в безвестности, чтобы вновь, уже в декадентские годы 19 века, вернуться в ореоле трудного гения. Человек молчаливый, замкнутый, склонный к меланхолии, он оставил после себя книгу стихов и заметок, позволяющую судить о его строгом, возвышенном и крайне религиозном отношении к искусству. Некоторые записи Фридриха чрезвычайно созвучны Достоевскому.
«Человек одинаково близок к Богу и черту и одинаково далек от них. Он существо высшее и низшее, благородное и порочное, символ благого и прекрасного, и символ скверного и проклятого. Существо самое возвышенное во всем творении, позорное пятно на сотворенном».
Чтобы выразить эту мучительную диалектику, Фридрих писал не портреты, а пейзажи. Одна из его ранних картин, изображающая крест в горах, вызвала шумный скандал. Впервые алтарная композиция стала пейзажем. Это нарушало все каноны религиозной живописи. Однако Фридрих считал, что только природа способна вместить и выразить наше отношение к божественному началу. Он говорил:
«Закон для художника – его чувство. Чистое ощущение не может противоречить природе, может лишь соответствовать ей».
Такой подход революционизировал пейзажный жанр. После рационалистического XVIII века Фридрих вместе с другими романтиками возвращался к большим духовным темам готики и ренессанса, но решал их в рамках нового искусства – символического пейзажа. Из этого корня вышли такие разные художники, как, скажем, Ван Гог и Чирлёнец. О символических пейзажах Фридриха хорошо писал лучший в России знаток немецкой романтической эстетики Михайлов. Сравнивая картины Фридриха с произведениями реалистов XIX века, включая наших передвижников, Михайлов, ссылаясь на старых немецких критиков, говорит:
«Реалистическое искусство ищет способа передать реальную сущность вещей в их посюсторонности. О космических пределах бытия, которые так близки уму и сердцу романтика, оно тогда невольно или сознательно забывает. Но все изображенное Фридрихом существует не по своей собственной мере, как в реальности, а в знаковой взаимосвязи. Всякая вещь, как знаки, указывает на то внутреннее, что стоит за ними и им предшествует. всякая вещь выходит изнутри и уводит взгляд, скорее уже мысль, внутрь.
Сам Фридрих осмысливал свой пейзаж как проповедь. Вот его духовное стихотворение в переводе Аверинцева.
«В темноте утопает земля, невнятно все, что мы знали. На закате блещет лишь небо, ясность исходит свыше. Вопрошайте, истощайте силы ума, тайной навек останется смерть. Но любовь и вера провидит радость и свет за дверью гроба».
Картина в «Метрополитен» показывает, как все это богатство символов, аллегорий и намеков может быть собрано в один сюжет, которому Фридрих нашел законченную форму в своем обманчиво простом полотне. Две мужские фигуры, одетые по моде иенских романтиков, повернуты спиной к зрителю. Они стоят на неестественно крутом склоне холма и смотрят на полную луну, заливающую ярким, сверхъестественно ярким светом задумчивый пейзаж с развесистым дубом на первом плане. Обо всем остальном зритель должен догадываться сам. Переосмысливая название известной книги Розанова и убирая из нее половой аспект, были людьми лунного света. Подчеркивая свое отличие от искусства классицизма, романтизм был ночным течением par excellence. Он любил темноту, сумерки, неверные тени, дрему, сны, фантазии. Романтики поклонялись не солнцу, как великие мастера Ренессанса, а луне. Разница принципиальная, мировоззренческая, сюжетообразующая. Солнце несоразмерно человеку. Мы даже не можем смотреть на него, разве что на закате, который как раз и составлял любимый мотив романтических живописцев. Сияя на небосводе, солнце – хозяин жизни и ее источник. Луна, как женщина, отражает чужой огонь. Она меняет все, ни до чего не дотрагиваясь. Полуденная тень простодушно черна. Ночная играет всеми оттенками тьмы, от жирного графита до рыхлого бархата. Солнечная тень прохладна, лунная холодна. Одна спасает от жары, другая бесцельна, как искусство. Подверженная изменениям, луна стареет, как человек, и возрождается, как природа. Солнце недоступно воображению, луна пробуждает его. Не зря мы так часто населяли ее своими вымыслами. Сама роль луны на небе парадоксальна – ночное светило. Впрочем, даже полный месяц не столько рассеивает тьму, сколько сгущает ее. Солнцем, особенно на севере, наслаждаются, но луной можно только любоваться. Именно это и делают герои на картине Фридриха. Лишив нас возможности познакомиться с ними поближе, художник предлагает зрителю поменяться местами с его моделями. Мы смотрим не на них, а туда же, куда они – на луну. Эта картина, как всякий магический пейзаж, втягивает себя. В нее хочется попасть, но еще больше в ней хочется остаться. Возможно, именно это чувство испытал и сам автор. Ведь не зря он повторял раз за разом сюжет, напоминавший ему о счастливо-глубокомысленной ночи, когда луна приоткрыла ему тайну своего притяжения. Неистребимая привычка связывать живопись с литературой заставляет меня соединить картину Фридриха с «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Я никогда не сопротивляюсь таким импульсивным аналогиям, считая, что читательское подсознание лучше знает, что на что похоже. Но объяснить сходство труднее, чем заметить. Возможно, дело в том, что фигура Воланда пришла к Булгакову по наследству от черта немецких романтиков. Ночная сторона жизни, которой заведует дьявол, составляла для Булгакова главный соблазн работы. Начав ее, он завел две папки. Первая, посвященная злу и всякой чертовщине, быстро распухала от выписок. Вторая, отведенная доброму, божественному началу, так и осталась пустой. Ну и, конечно, в романе огромную роль играет луна. Все, наверное, помнят, с каким искусством описан в романе «Лунный свет».
Лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Она разбрызгивает свет во все стороны. В комнате начинается лунное наводнение.
Когда «Мастер и Маргарита» впервые появилась в советской печати, Лакшин напечатал большую статью в «Новом мире», где назвал Солнце и Луну главными символами романа. Солнце сопровождает Иешуа, Луна – Воланда. Если следовать этому разделению, то сам Булгаков выбрал себе лунную дорогу. Финал романа обещает мастеру в награду ту жизнь, которую вели немецкие романтики и которую живописал их любимец Каспар Давид Фридрих.
«О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой? Туда, туда! Там ждет вас уже дом и старый слуга, свечи уже горят, но скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет». В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке немецкого романтика Каспара Фридриха в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Ну что ж, Соломон, включив в свою часть беседы лунную сонату Бетховена, я избавил вас от необходимости говорить о самой знаменитой интерпретации лунного света в музыке. Остальное за вами.
Вы уже назвали, Саша, имя Шуберта, когда говорили о Каспаре Фридрихе. И тенью у вас прошло имя Гёте, потому что, конечно же, Воланд Булгакова, несомненно, связан с гётевским Фаустом и с Мефистофелем из этого Фауста. И тут опять появляется луна, которая действительно для немецких романтиков была каким-то культовым знаком и объединяла очень разных людей. Романтизм — это для меня понятие необъятное, это какая-то такая гидра многоголовая. Каждая голова может претендовать на то, что она и является подлинным романтизмом. Поэтому романтиком мы можем считать и Гёте с его молодым Вертером. Романтиком мы можем считать и Гейне. Эти люди жили совсем, что называется, в разные, если, может быть, не с таким большим временным разрывом, то, по сути, свои эпохи уже были совершенно разные. А Шуберт располагается между ними. Получается такой замечательный романтический треугольник, в котором Гёте олицетворяет ранний романтизм, а Гейне – поздний, и Шуберт их как бы соединяет. Вы сказали, Саша, о том, что Фридрих представляется вам романтической фигурой, и что он действительно не так уж много прожил, 66 лет. Что ж тогда говорить о романтической жизни Шуберта, который умер, когда ему было 31, и действительно вел классическую, что называется, романтическую жизнь, то есть пьянствовал, сочинял день и ночь, вот умер молодым и непризнанным в бедности. То есть это абсолютно, что называется, классический романтический миф в лице Шуберта, что называется, воплотился. И вот Шуберт сочинил свою первую песню «К луне» «An den Mond», когда ему было всего 18 лет, и это был гетеский текст. Получилась элегия, в которой луна выполняет скорее положительную роль, и с ней разговаривает герой и стихотворения, и песни Шуберта.
«Снова лес и дол покрыл блеск туманный твой, он мне душу растворил сладкой тишиной. Ты блеснул и просветлел, тихо темный луг, так улыбкой наш удел озаряет друг. Скорбь и радость давних лет отозвались мне, и минувшего привет слышу в тишине». Mit Liebe Glanz, Liebe Glanz.
Стихотворение Гёте «К месяцу» перевел Василий Андреевич Жуковский и перевел в своем замечательном сладкозвучном стиле. И, кстати, интересно, буквально через 3 года после того, как Шуберт сочинил свою песню. То есть Шуберт это сделал в 1815 году, а Василий Андреевич в 1818. Я никогда раньше не соединял вообще Жуковского с Шубертом, но вот видите, это хронологически так близко. Радикально иная интерпретация Луны в романтическом сюжете предложена была Гейне в его стихотворении «Der Doppelgänger». Это «Двойник». И это стихотворение перевел поэт уже совершенно другой эпохи, Иннокентий Анинский. Он сделал это в 904 году.
«Ночь, и давно спит закоулок. Вот ее дом, никаких перемен. Только жилиться не стало». Игулок шаг безответный меж каменных стен. Тише, там тень, руки ломает, с неба безумных не сводит очей. Месяц подкрался и маску снимает. Это не я, ты лжешь, чародей. Бледный товарищ, зачем обезьянить? Или со мной тогда заодно сердце себе приходил ты тиранить лунную ночью под это окно?
Вы, Саша, упомянули Достоевского, когда говорили о Каспаре Фридрихе. И это, конечно, не случайно. Достоевский очень был близок по своему духу немецким романтикам. И Шуберт сделал, как мне представляется, из стихотворения Гейне, развернул в своей вокальной миниатюре нечто схожее, сродное роману Достоевского. Это история вообще двойника, понятие двойника, ломающего руки. Причем я должен сказать, что в данном случае Иннокентий Анинский как переводчик оказался, может быть, не на 100% высоте, потому что когда Шуберт распевает слова Гейне «Du Doppelgänger, du bleicher Geselle», то есть «ты двойник», «ты бледная душа». Слово «двойник» у Анинского даже не появляется, а для стихотворения Гейне и для песни Шуберта оно центрально. Это кульминация всей пьесы, и тут раскрывается новое, крайне радикально романтическое отношение к Луне. Эта Луна уже грозит существованию героя, и он вступает в ней в антагонистические отношения. Перед нами драма, перед нами трагедия, и Шуберт эту драму прожил всей своей жизнью.
Очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшняя программа рассказывала о выставке немецкого романтика Каспара Фридриха в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу вел Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальмина.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот день-день-день, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».